Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
У микрофона публицист, миссионер Сергей Комаров. Сегодня мы будем говорить на тему веры. Вера, феномен веры, православная вера, о вере вообще. Мы все верующие люди, но, знаете, есть вера, есть вера. Вот, готовясь к нашему эфиру, я перечитывал Евангелие от Матфея, 17 главу, вот этот известный эпизод о вере. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно. Помните, да, гора Преображения, ученики со Христом спускаются с горы и встречают бесноватого отрока, его отца, и оказывается, что остальные апостолы, которые остались у горы, не могли его исцелить, хотя вроде бы они имели дары чудотворений. Христос исцеляет бесноватого отрока, и тогда ученики подходят ко Христу и спрашивают, а почему мы не могли изгнать беса из этого человека? И Иисус сказал им, вот я вам напомню эти слова, возьмем их, скажем так, для затравки, вот как лейтмотив нашего сегодняшнего эфира. Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Вот это место ставит вопрос о вообще. Разве у апостолов не было веры? Была вера во Христа, а исцелить бесноватого отрока они не смогли. У нас есть вера? Есть. Но мы почему-то горами не двигаем. Неужели у нас нет веры даже с горчичное зерно? Вот такой образ чего-то очень маленького, да? Но ведь мы же веруем в Господа, веруем, исповедуем Его Богом, Творцом неба и земли. Исповедуем, молимся Ему, молимся, горами не двигаем. Вот давайте разбираться вообще, что такое вера. Что такое вера? Вера – это очень большое понятие. Об этом написано очень много книг о феномене веры. Прежде всего, под верой понимают состояние психологической уверенности в истинности некоторых положений, которые не могут быть опытно доказаны, проверены. То есть, ну, допустим, я никогда не был в Америке, но я верю, что она там есть. Ну, потому что есть некоторая информация об этом, и я верю в эту информацию, скажем так. Конечно же, применительно к христианской религии вера будет означать нечто другое. Уверенность в чем-то невидимом, да, как апостол Павел писал, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Интересное определение, то есть получается, что невидимое и ожидаемое уже осуществляется как реальность для апостола Павла. И вот применительно христианской религии вера именно в данном контексте означает уверенность в бытии Бога, уверенность в существовании духовного мира, уверенность в исполнении божественных обетований, всего того, что Бог нам обещал, уверенность в том, что Христос есть наш Спаситель, и Он действительно спасает нас от греха, смерти и дьявола. Но это определение веры самое поверхностное. «И бесы веруют и трепещут», говорит апостол. То есть мы веруем в Бога, не только признавая бытие Божие. В нашей вере есть еще что-то, правда? А что же еще? Вот по определению Владимира Николаевича Лоскова, вера – это не только психологическое состояние уверенности в чем-то. Вера – это онтологическая связь, то есть связь по бытию, да, между человеком и Богом. Причем Лоски замечает, эта связь внутренне объективная. То есть она очевидна для человека. Вера как связь. Очень интересное определение. Мы действительно чувствуем связь с нашим Господом, чувствуем Его участие в нашей жизни. С субъективной нашей стороны такая вера раскрывается прежде всего как доверие. Доверие Богу. Это очень важный аспект веры. Кстати, на древнееврейском языке слово «вера» звучит как «эмуна», от слова «аман» – верность. Отсюда, кстати, и слово «аминь», то есть истина так. Так что вот вера – это понятие очень близкое к понятию верность, преданность, доверие. Без доверия и верности, и преданности веры христианской не существует. Потом верой мы называем сам предмет уверенности человека в чем-то. Ну, например, для христианина это христианство, допустим, для мусульманина это мусульманство, для иудея иудейская вера, то есть вера как сам предмет уверенности, как учение, в истинности которого человек убежден. Например, вот апостол Павел говорит о некоторых людях, которые отвергли прежнюю веру. Да, вера вот именно как некое учение, потому что вера не может быть абстрактной. Вера имеет какую-то догматическую составляющую в любом случае. Самое главное, наверное, определение веры и суть веры христианской – это вера как образ жизни, не правда ли? Вот мы говорим, допустим, про какого-то святого, что это был человек крепкой веры. Мы имеем в виду не психологическое его состояние, да, по отношению к Богу, а его жизнь, саму жизнь. То есть верующий значит живущий определенным образом, живущий по заповедям Божьим, любящий Господа. Как Христос говорил, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет, и мы с Отцом придем к Нему, и обитель в Нем сотворим. Вот это о верующем человеке сказано. Так что, как мы видим, вера, она имеет как бы разные, что ли, конструкции, разные уровни, да, разные ступени. Некоторые богословы определяют три уровня веры, как три ступени духовного восхождения. Они основывают свое мнение на трех силах души. Вот вера, которая соответствует уму, это вера как рассудочная уверенность. Вера, которая соответствует чувствам, это вера как доверие. Да? А вера, которая соответствует третьей силе души, воле, это вера как преданность, верность Богу, как направление воли человеческой к Богу, как некоторое самопонуждение человека на жизнь благочестивую ради Господа. Душа человека состоит, условно говоря, хотя она неделима, да, но условно говоря, она состоит, или лучше сказать, имеет в себе три силы – ум, чувство и волю. И вот истинная вера задействует все эти силы души, поэтому действительно можно говорить о трех уровнях веры. Некоторые говорят о вере догматической, психологической и харизматической. Вот такое интересное определение. Догматическая вера – это вера церкви, то есть учение, да, вера как учение. Потом психологическая вера – это как раз согласие с этим учением. И харизматическая вера как дар Духа Святого. Интересный, кстати, вопрос. Да, вера она от кого? От человека или от Бога? От Бога. Но от Бога она дается тому, кто ее хочет, кто ее ищет, кто ее желает. Да, от человека желание веры, от Бога вера. Человек решает сделать к Богу шаг, и Бог дает ему веру. Вообще приобретение веры – это синергийный процесс, поддерживаемый с обеих сторон. То есть вера – это то, что можно потерять. Вера – это то, что можно потерять, это не то, что мы носим в кармане, как некоторую постоянную величину. Вот мы стали верующими, и все. Нет, человек – существо сложное. Человек – это не пластинка, завели ее, и она играет. У человека бывают кризисы веры, потери веры. Вот как этот отец бесноватого отрока говорил, «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот это про всех нас. Вроде верю, а вроде не верю. Как-то тут верю, а тут не верю. В определенные моменты жизни верю, а в определенные вроде и не верю. как это Гоголь в своих письмах восклицал сам о себе, что говорит, иногда я сам не знаю, верующий ли я все-таки человек или неверующий. Так что не зря апостол Павел пишет, испытывайте самих себя, верили ли вы. Действительно, веру можно незаметно растерять, потерять. Вера – это основа всех добродетелей христианских. Вот мы знаем ключевые христианские добродетели – это смирение, допустим, что еще – кротость, что еще – рассуждение. Это все основано на вере. Без веры угодить Богу невозможно, говорит апостол Павел. Вначале вера, а потом все остальное. Потому что любая духовная христианская добродетель имеет своим началом веру. Это корень всех добродетелей. Недаром, кстати, вот если вспомнить Деколог, первая заповедь звучит так: «Я есть Господь Бог твой». То есть, по сути, первая заповедь, она о вере в Бога. А за ней идут все остальные, и из нее вытекают. Почему почитать нужно родителей? Потому что есть Бог, Отец. Это статус отцовства. Кстати, интересно, что у евреев деление заповедей идет не так, как у нас, 4 и 6. То есть 4 заповеди, которые определяют отношения человека с Богом, и 4 заповеди, которые определяют отношения, и 6 заповедей, которые определяют отношения человека с человеком. А вот у евреев 5 и 5. Почему? Потому что 5-я заповедь о почитании родителей имеет отношение к статусу отцовства, к Богу Отцу непосредственно. Потому что от Бога Отца статус отцовства в мире. Такая интересная у них мысль. Поэтому, да, вера в отношении к другим добродетелям стоит на первом месте, не зря и Деколог строится так. Вначале фактор Бога обозначается и веры в Него, а потом все остальное. Почему нельзя блудить, почему нельзя воровать, почему нельзя убивать? Потому что Бог запретил, потому что Бог свят, потому что человек находится в завете с Богом. Если хочешь быть в завете, тогда ты не будешь воровать, ты не будешь убивать. Именно так написано в древнееврейском языке. Там время скорее будущее, чем императив. Не воруй, не убивай. Да, там так вот. Ты, кстати, в греческом тексте именно так и переведено в Септуагинте. Ты не будешь воровать, ты не будешь убивать. Почему? Потому что ты в завете с Богом. То есть, если ты хочешь быть в завете с Богом, тогда ты не будешь воровать и так далее. Вот такой интересный текстологический момент. Мы сказали о том, что веру можно потерять. А чем же укрепляется вера? Как она хранится? Чем она подпитывается? Давайте порассуждаем. Церковь дает нам некоторый инструментарий для того, чтобы веру свою хранить, укреплять и возрастать в вере. Потому что вера – это не статичное понятие, а динамичное. Она должна возрастать. Вот. И человек из младенца во Христе должен прийти в полную меру возраста Христова, как говорит Священное Писание. Восходить от веры к вере, как говорит, опять же, то же Писание. Какие средства нам предлагает Церковь для укрепления веры? Давайте перечислим то, что придет нам на память. Чтение Евангелия, правда, это укрепляет веру. Слышание проповедей, поучений в храме. Беседа с духовным человеком, который больше тебя знает, у него больше опыта. Это даже просто посмотреть на такого человека. Не зря люди ищут старцев. Да? Просто посмотришь на такого человека, и вера укрепляется. Чтение святых отцов имеет уникальное воздействие на душу. Когда читаешь человека, жизнь которого полностью была посвящена Богу, тогда пропитываешься невольно вот этим духом любви к Богу, и какая-то искра преданности к Богу от этого пламени, которое носил в себе тот или иной святой, и нам перепадает, когда мы читаем их книги. Паломничество, например, может укрепить веру. Не постоянно разъезжать, вот, допустим, иногда куда-то съездил и вот как-то укрепился в святом месте. Святые места действительно действуют на душу человека благотворно. Молитва, конечно же, укрепляет веру. Для укрепления веры, прежде всего, нужно просить об этом Бога, который веру дает. Жизнь по заповедям, понуждение себя на исполнение заповедей. Вот не хотелось тебе поступить по-божьи, хотелось греховно поступить, а ты взял себя за шиворот и заставил где-то воздержаться, где-то, в общем, ради Господа потерпеть, поступить по-евангельски, а не по волчьим законам, законам мира сего. И что же, вот вера укрепится. Такими шагами укрепляется вера. Когда мы решаемся шагнуть во мрак, где Бог. Помните, в книге «Исход» есть такое выражение. «Моисей шагнул во мрак, где Бог». Вот этот риск некоторый, риск веры, риск жизни по Евангелию, риск, который сопряжен с выходом за рамки вот этих привычных наших житейских законов мира сего, шаг в сторону Бога, в сторону некой благой неизвестности. Да, вот этот некий риск, он тоже вознаграждается Богом, подпиткой, укреплением нашей веры. Часто исповедь при причащении святых Христовых тайн укрепляет веру. Вообще жизнь в церкви веру питает. Я вот не знаю, как можно не быть в церкви и иметь крепкую веру. Не знаю, вера питает, вернее, церковь питает веру, таинства питают веру. В общем, жизнь в церкви в большом смысле этого слова. Церковное искусство, общение друг с другом, размышление о промысле Божьем в нашей жизни – все это питает и укрепляет веру. И это важно, веру укреплять. Апостол Павел не зря пишет: «Духа не угашайте». То есть действие Духа Святого в человеке может как бы утихать, как огонь, вот так горит-горит, но постепенно утихает, если не подбросить дров. Поэтому нужно что-то подбрасывать в этот огонь нашей любви к Богу и нашей веры. Вера – это то, что должно быть на первом месте в жизни человека. Кто-то из мудрецов сказал: если у вас вера не на первом месте, то у вас нет веры. Действительно. Ведь именно религиозные отношения, отношения с Богом формируют основу для жизни как человека, так и целого общества. Как ты веруешь, так и живешь. Во что ты веруешь, то ты и есть. И каково состояние, скажем так, религии общества, главной религии общества, таково состояние и общества. Мы часто пеняем на неверующий мир, что он вот такой развращенный и неправильно живет, и против церкви действует. И порой забываем, что мы ведь стержень жизни общества, то есть мы церковь, что душа в теле, то христиане в мире, говорит нам древняя христианская книга. Так что хорошо живем мы, подтягивается и мир за нами волей и неволею. Расслабляемся мы, расслабляется и распускается и мир вокруг. Христиане – это некоторый авангард жизни мира вообще. Они должны быть лучшими людьми. Если мы худшие, то что говорить об остальных? Да, вера – это то, что должно быть на первом месте в жизни человека. На Руси в древности, когда знакомились друг с другом, иногда спрашивали, как уверуешь, то есть как веришь, во что веришь. Это самые главные вопросы человеческого бытия. Еще Чехов писал: человек или должен быть верующим, или ищущим веры. Интересно, да? Сам-то Чехов заявлял о себе как об атеисте, а такие вот слова написал. Вера. Что является противоположностью веры? Неверие. Чем оно опасно? Если человек в Бога не верит, мы не говорим, что он плохой. Просто человек сам себя лишает радости жизни с Богом. Как в жизни временной, так и в жизни вечной. Отказываясь от стяжания божественной благодати, человек отказывается от истинного счастья, как земного, так и вечного блаженства. Вот. Так что неверие – это не значит, что человек плохой, это значит, что он как-то по-своему несчастен. Вот. Неверие делает человека мертвым изнутри. вот вера может быть мертвой. Помните, Яков говорит, вера без дел мертва. То есть в его понимании вера, которая не выражается в делах, мертва. Действительно, апостол Павел пишет, вера действует любовью. Да? Христианство – это вера, действующая любовью, пишет он. Интересные слова. То есть вера должна быть действующей. Отсутствие веры – это тоже по-своему мертвая вера. То есть мертвым мы называем то, что не существует, да, не живет. И вот если вера мертва, значит, ее просто нет. Можно еще так понимать. Вот если нет веры, нет и общения с источником жизни, с Богом. Ведь человек – это не только тело, это и душа. И при живом теле может быть мертвая душа, омертвевшая, как бы, да, она еще живая, но для Бога как бы мертвая. Недаром в книге «Апокалипсис» говорится, ты имеешь вид, что жив, а на самом деле ты мертв. Есть такие слова. Есть такой оксюморон у Гоголя «мертвые души», помните? Там ведь мертвые души – это не только те, которые Чичиков скупал. И мертвые души – это люди, которые утопают в страстях. Там каждая страсть имеет свое выражение, своего героя, свой образ. Собакевич, Ноздрев, Коробочка – это мертвые души. Гениальное произведение Гоголя. Вот страшно сказать, но по улицам наших городов ходит много таких живых мертвецов. Миллионы людей бегают, суетятся, строят, разрушают, покупают, продают, путешествуют, женятся, выходят замуж. Им кажется, что они в центре жизни, и что сама жизнь бьет в них ключом. Но оказывается, они еще духовно не родились, еще не начинали жить. Почему? Потому что не знают Господа. Или, бывает, знали и забыли. Да, можно забыть Господа. Знал, а вот потом как-то забыл. И изнутри омертвел. Что еще убивает веру? Какие опасности для нашей веры есть? Конечно же, главная опасность – это грех. Человек может быть духовно мертв, если он любит грех, живет в грехе. Вот. У нас, конечно, в нашей жизни вера постоянно борется с грехом и грех с верою. И иногда мы терпим поражение. Грех побеждает. Вера как бы парализуется, делается как бы мертвой. Апостол Павел писал послание к Ефесянам, «Нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил со Христом». Вот о чем пишет апостол Павел? О прежнем духовном состоянии этих вчерашних язычников. Ефесяне – это же язычники вчерашние. И вот он пишет, что они были мертвы по преступлениям, то есть духовно мертвы, но Бог их оживотворил со Христом. Вот речь идет о духовной жизни и о духовной мертвости. Выражение «мертвые по преступлениям» относится к людям телесно живым, но духовно мертвым по преступлениям, то есть из-за грехов. Колоссянам апостол Павел также писал, что они до вхождения в церковь были мертвы во грехах. Так что грех убивает духовную жизнь, делает человека живым трупом. Как телесная смерть – это прекращение жизни телесной, так, если грех входит в человека, подсекается корень духовной жизни, внутренней жизни, жизни духа, потому что она от Бога. А там, где Бог, там нет места греху. У святителя Иоанна Златоуста есть такая мысль, что каждый человек не виновен в смерти своего тела, потому что мы рождаемся в реальность, наполненную смертью. Но каждый человек ответит Богу за омертвение своей души. Потому что вот за это мы отвечаем. Смерть тела не грех. Она не зависит от нашей воли. Смерть души – грех. Это зависит от нашего произволения. Поэтому веру надо хранить как величайшее сокровище, величайшую драгоценность. Сколько людей в мире и как мало людей имеют веру православную, настоящую, крепкую и какая это драгоценность, как надо Бога за это благодарить, и как это нужно хранить, этот бесценный дар, веру. Мы не знаем вообще, как она образуется в человеке, как она приходит к человеку. Иногда, вот, допустим, не знаю, два брата живут в одной и той же семье, ходят в одну и ту же школу, в Потом один вырастает верующий, а другой неверующий. Почему? Это тайна некоторая. Как помните, Христос говорит в притче о сеятеле, как семя растет и восходит, не знает он. То есть мы не понимаем этих процессов, как оно все действует, как человек из неверующего превращается в верующего. Как происходит этот перелом? Это дела Божьи, это происходит в самых тайных, скажем так, областях человеческого сердца. Как это отец Андрей Ткачев когда-то замечательно сказал в проповеди, что камень от гроба человеческого сердца может отвалить только Бог. Как в Евангелии, помните, камень от гроба Христова отваливает ангел. Мироносец и люди сами не смогли бы его открыть. Вот и здесь камень от гроба нашего сердца неверующего может отвалить только Бог посредством своей силы, но не человек. Но человек должен этого захотеть. Но это некоторая тайна. Как есть тайна беззакония, а есть тайна благочестия, в Священном Писании говорится. У апостола Павла о вере написано, что человек оправдывается верою. Там, помните, человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Соло фиде, только верою. Да. Конечно же, апостол Павел не имеет здесь в виду веру как признание бытия Божьего. Вот я лежу на диване, признаю, что Бог есть, но, в общем-то, живу как хочу. Конечно же, нет. В лексиконе апостола Павла вера – это сама христианская жизнь. Вера – это вообще совокупность всех этих, не совокупность, а это отношение с Богом некоторое. Это качество жизни, вера. Вот именно в таком значении апостол Павел употребляет слово «вера», а не просто как признание бытия Божьего. Отсюда и полемика у апостола Павла с апостолом Иаковом, это полемика действительно была, или нам только так кажется, исследователи спорят, да, что вот Павел говорит, человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, а апостол Иаков так нарочито в своем послании пишет, вера без дел мертва есть. Вот. Была полемика или нет, но апостол Иаков говорит о делах веры, а апостол Павел пишет о вере деятельной. В принципе, они об одном и том же пишут. Для апостола Павла вера – это сама жизнь, это качество отношений с Богом. Вот, допустим, помните, как апостол Петр воскрешал Тавифу, когда он ей говорит «Тавифа, встань». Это же наверняка он не посредством какого-то психологического напряжения совершает чудо этого воскресения. Воскрешение. Это же не то, что он, знаете, как-то напрягся и Тавифа, встань. Вот как иногда те или иные сектанты пытаются воскресить своих мертвецов. Периодически такие случаи бывают. Очевидно, ему Бог сказал, скажи ей, чтобы встала. И Петр говорит, встань. И все, и она встает. Он ведь не в каждом случае так делает. Не всех мертвецов воскрешает. Если бы это было от человека, он бы всех мертвецов воскрешал. А так вот такие случаи Бог повелел, и Он воскресил, Он прорек, Это качество, некоторое качество отношений с Богом. Это тоже относится к теме веры. Вот вера апостола Петра – это живые отношения с Богом, общение с Богом. Вот именно о такой вере пишет и апостол Павел, когда говорит, что вера, человек оправдывается не делами закона, а только верою. Вот. Вера православная, если уж говорить о православной вере, характеризуется тем, что она обязательно должна быть покаянной. Это то, что отличает феномен православной веры от веры протестантской, католической. Вера только тогда и начинается, когда человек внутри себя ощущает, что что-то в нем не то. Есть в нем проблема, и ему нужен Бог, нужен Спаситель, Искупитель. У него появляется то, что является началом веры – покаяние. То есть покаяние как желание изменить что-то в своей жизни. Покаяние как понимание того, что жизнь ущербная какая-то, недостаточная. Покаяние как острая необходимость в искупителе. Покаяние – это основа веры. Вот святитель Игнатий Брянчанинов еще в XIX веке прекрасно написал, что христианство начинается не с веры в Бога. Слышите, потрясающая мысль. А христианство начинается с покаяния. Не вера есть начало покаяния, а покаяние – начало веры. Только когда я пойму, что у меня есть потребность в Боге, что я не самодостаточен, что я сам по себе нехорош, что у меня есть проблема, как у меня есть страсти, которые мучают меня, грызут, только тогда начинается православная вера. Потому что если вера не будет основываться на покаянии, она превратится в холодное признание бытия Божьего. Я не против, пусть будет Бог. Да, с ним хорошо, он добрый. Мне и без него нормально жилось, но с ним все же лучше. Именно такое иногда бывает наша вера. Поэтому и сказано в Писании: покайтесь и веруйте в Евангелие. Да, не уверуйте и покайтесь, а покайтесь и веруйте в Евангелие. Потому-то и писали святые отцы, что покаяние есть начало, середина и конец духовного пути. Без покаяния христианство не существует. Без покаяния веры православной не существует. Только покаянная вера нас оправдывает, а не просто признание существования Бога. Говоря о вере в наше время, нужно сказать, что вера должна быть грамотной. Вера, которая не подкреплена знаниями, ведет к заблуждениям, к зарождению ложных представлений о Боге, то есть, по сути, к созданию идолов, внутренних идолов. А идолопоклонство, даже внутреннее, служит преградой на пути в Царствие Божие. Поэтому вера обязательно должна подкрепляться знаниями, здравыми догматическими знаниями. Человек должен иметь здравое догматическое сознание. Да? Вот. Догматическое сознание – это лучшая защита, духовная защита для христианина. Вера – это то, что нужно изучать. Да? Если воспринимать православную веру именно как учение, то, о чем мы с вами говорили, это учение нуждается в изучении, потому что там есть что почитать, есть что изучить. Православие – очень умная религия. Там есть глубины богословия, глубины философии. Это то, что должно привлекать христиан, прежде всего мужчин, как мне кажется, потому что у мужчины ум пытливый от природы, рационально более, скажем так, настроенный. И эту рациональную жажду нужно удовлетворять, изучая богословие, изучая православную веру. По сути, любой православный христианин сегодня, вне зависимости от пола, статуса, возраста, должен закончить какой-то систематический курс в церкви. Ну, конечно, если есть такая возможность. Потому что именно курсы те или иные дают, ну, скажем так, систематическое образование, расставляют внутри головы полочки все правильно, да, там и крыша будет, там и стены будут, и фундамент будет, все будет на своих местах. Иначе у человека бывает, фундамент есть, крыши нет, или крыши нет, крыша поехала, фундамент есть. Ну, в общем, веру нужно изучать обязательно. Вот вопрос задам такой, как бы вы на него ответили. Возможно ли вера вне церкви? Вера вне церкви, как вы думаете? Мне кажется, что да, но вера как поиск Бога. Да, вера как тяга к Богу. Вера как, вот опять же, признание, что Бог есть, и как некоторое влечение к Нему. И вот такая вера, если это настоящая вера от Бога, она должна привести человека в церковь. Да, то есть вера вне церкви возможна, но она должна привести человека в церковь, если это истинная вера. То есть вера как поиск Бога. Вот, мне кажется, мы уже немножко наговорили, так сказать, материала для того, чтобы истолковать, понять тот евангельский отрывок, который мы прочитали в самом начале нашего эфира. Почему же апостолы не могли изгнать беса из бесноватого отрока, хотя не веровали во Христа как-то по-своему? А вот потому что у них не было опыта веры как качества жизни. Не зря Христос добавляет к измерению веры молитву и пост. Да, он говорит, сей же род изгоняется только молитвой и постом, а это уже характеристики христианской жизни. Потому что там, где вера, там обязательно должна быть молитва, там обязательно должен быть пост. Вера без поста и молитвы – это не вера христианская. Вот ключик, как бы, к пониманию этой темы. Вера как качество отношений с Богом, качество жизни. Этого еще у апостолов не было. Есть у нас звонок. Добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер. С праздником. Сергей, если позволите, то я возвращаюсь вспять к передаче прямого эфира. Позволите?
Можно, только я не знаю, что там был за прямой эфир.
Это интересно. И,
да-да,
в принципе,
расскажите.
И обращает внимание на себя тот факт, как люди понимают Священное Писание, в частности, Евангелие, при этом минуя толкование святых отцов. Вот, например, на примере евангельского сюжета от Матфея 26:52. Вот цитата. «Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Конец цитаты. Угу. Так вот, дозвонившийся слушатель дал такую трактовку. «Господь позволяет Петру взять меч». И продолжает дальше. «Господь позволил ему взять меч и урезать ухо, чтобы потом исцелить». Дальше продолжает. «Но это же боевое оружие, значит, можно это делать в каких-то случаях?» Uh-huh. Конец трактовки. И при этом в студии никто не поправил и не указал на ошибки. А в студии вчера были миряне.
Вот. А какие ошибки вы здесь увидели?
Да, что вы говорите?
А какие ошибки вы здесь увидели?
Вот смотрите, пришлось позвонить, и да, вот звоню вам, и с вами поговорить. И вот на мои слова, что Господь сказал, взявшие меч мечом и погибнут, я еще иронически давала, да, мол, можно брать, ответили, что цитата неверна. Дозвонившись вторично, попросил диалога с ведущей, в чем я не права, если верно процитировала фразу Евангелия. Вот. Меня выключили из эфира на моменте ответа ведущей, цитата, «Вы процитировали, от меча и погибнет, это не евангельское трактование». Конец цитаты. Диалога не состоялся, звонки больше не принимались. Зачем выключили, непонятно. А хотелось понять и четко указать на ошибки согласно святым отцам и понять вообще, в чем дело. И заканчивая, не могу не привести толкование хотя бы двух святых отцов на это место Священного Писания.
Да.
Вот что мы читаем у святителя Иоанна Златоуста. Цитата. «Итак, двумя причинами он хотел успокоить учеников. Во-первых, угрозу и наказание тем, которые начинают нападение, ибо все, — сказал он, — взявшие меч, мечом погибнут. Во-вторых, тем, что он терпит это добровольно». И где же тут, как сказал слушатель, Господь позволил Петру, можно это делать в каких-то случаях. И далее привести тоже слова блаженного Феофилакта Болгарского. «Петр был извлекшим меч, как говорит Иоанн, а меч он имел при себе, как незадолго перед этим заклавший агнца, которого включили на вечере. Мы не осуждаем Петра, ибо он сделал это, ревнуя не о себе, а об учителе. Господь же, приучая его к евангельской жизни, наставляет на не пользоваться ничем». Угу. Вот. И вот еще такой момент. У этой цитаты может быть неправильное толкование в плане запрещающее воинское служение. Однако никто из святых отцов, никто из них не понимал эти слова как запрещающие воинское служение для христиан вообще. Если вы можете что-то добавить или, может быть, исправить, благодарю.
Да, спасибо за реплику. Да, вы отметили сложность этого места. Действительно, некоторые святые отцы и древние толкователи радикально толкуют это место так, что Господь вообще запретил христианам пользоваться оружием. Вот, например, Ефимий Зигабин, я вот сейчас открыл толкование, пишет, упрекнул его и показал, что не нужно пользоваться мечом для защиты Бога. Этим, конечно, запретил и всякое оружие. Вот. Но, с другой стороны, да, мы знаем, что святые отцы не запрещали служить в армии. Иоанн Предтеча, когда к нему воины приходили, не говорил им бросить воинскую службу, а только говорил не клеветать, да, и не брать, так, не клеветать и, по-моему, не грабить, да. То есть он не сказал воинам бросить воинскую службу. Многие христиане, древние мученики служили в армии, воевали за языческого императора, убивали, представьте себе. То есть принимали участие в войнах, но это не было, ну как бы не вменялось им в грех. А вот когда им предлагали принести жертву идолам, тогда они говорили, нет, мой Господь, это Иисус Христос, и их убивали. Такая интересная вещь. У нас много древних мучеников, святых воинов. Святой Дмитрий Солунский, там, Феодор Тиран и так далее. Вот такая интересная вещь. Убийство вроде бы грех, да, грех, но если человек вынужден участвовать в оборонительной войне, когда наступает неприятель, то это, он вынужден выбирать меньшее из зол. Поэтому в правилах святителя Василия Великого есть епитимья – воину, который пришел с поля брани. Это интересный очень момент. За что ему епитимья, если он пошел защищать родину? Да? А епитимья, то есть непричащение в течение какого-то времени – это время для очищения человека от неизбежных вот этих страстей, от крови, которые ему встречаются на войне. Вот как раз правило Василия Великого отмечает, ну, по-моему, очень удачно, скажем так, трактует вот эту сложность того предмета, о котором мы сегодня с вами говорим. То есть можно идти на войну мужчине? Можно, если церковь благословляет и государство зовет, оборонительная в лучшем случае война. Он по приходу должен епитимью понести? Должен. А почему? Он же не согрешил. Ну как не согрешил? Не согрешил, да, в известном смысле этого слова, но был причастен войне. А война, она не может не быть, не может быть безгрешной. Да? Тем более, вот в противовес как бы мнению тех святых отцов, которые считали, что вообще оружие нельзя брать, а их немного, кстати. Можем вспомнить, да, что Павел писал, начальник не напрасно носит меч, он отмститель, делающему злое. Вот апостол Павел ясно написал. Апостолы носили мечи, Христос не запрещал им этого делать. Да. И, кстати, в этом месте Христос не сказал ему «выбрось меч». Он сказал, возврати меч твой в его место. То есть, не время, сейчас. Меч пусть будет при тебе, но сейчас не время махать мечом. Понимаете? Так что, место сложное, но все-таки, если посмотреть церковное понимание предмета, да, церковное, традиционное понимание предания церковного, мы видим, что мужчина может участвовать в войне, может носить оружие и им пользоваться в некоторых случаях. Если речь идет о защите ближнего, положивший живот свой за ближнего, да, как говорится в Евангелии. Но это не, как бы меньшее из зол. Все равно там есть страсть, есть какой-то грех. Но вот такова сложность нашего мира, что иногда приходится выбирать меньшее из зол. По-другому не получится. Сожалею, что там у вас получилось какое-то непонимание на предыдущем эфире. Думаю, что это просто какое-то непонимание возникло. Спасибо за звонок. Да, благодарим. Ну да, самое главное, чтобы был мир. Бывает, что мы рассуждаем, спорим, не соглашаемся. Ну, надо мирное состояние души все-таки сохранять. Споры спорами, а мы христиане. Продолжаем говорить о вере. Вот у одного из проповедников XIX века, протоиерея Василия Михайловского, я встретил интересный перечень обязательных характеристик истинной веры. Вот он считает, что первая и очень важная характеристика веры – это простосердечность. И действительно, можем вспомнить, Христос же говорил апостолам: «Будьте как дети, ибо таковых Царствие Божие». Да? То есть вера должна иметь в себе какую-то детскость, простосердечность. В вере должно быть нечто, не зависящее ни от знаний человека, ни от его положения в обществе, ни от количества денег на его карточке, ни от высоты занимаемого им места в церковной иерархии, да, не зависящее ни от чего. Просто сердечность, какое-то смирение сердца перед тайной Бога. Вот это очень важно. Простота и искренность религиозного чувства. Вот в каком бы возрасте ни был человек. Какая-то всегдашняя открытость к чуду, ничем не смущаемая готовность принять от Бога все. По сути, сердечное доверие Богу, да, как мы уже говорили. Доверие Богу даже тогда, когда разум доверять отказывается. Вот это очень важно. Особенно, знаете, тем, которые в церкви работают. Мне кажется, это трудно. Когда человек долго в церкви, и еще в церкви работает, и видел много разного всякого, видел, как в церкви все работает изнутри, как бы, да, у него есть искушение такое потерять веру. Я знаю, что многие уходили с церковной работы на мирские должности, потому что боялись потерять веру. Да, вот это сохранить эту детскость религиозного чувства иногда бывает трудно, но это обязательно нужно. Как вот митрополит Вениамин Фетченков писал: «А разум говорит мне, а сердце говорит мне верь». У него книга такая есть. Тут, очевидно, имеется в виду, что разум хочет, чтобы человек веру потерял, говорит: «Да ты с ума сошел, какая вера? Посмотри, что творится в этой церкви». «А сердце говорит мне верь», пишет митрополит Вениамин. Вот, прекрасно. Вера должна обязательно выражаться в делах. Дальше пишет отец Василий. Эта мысль понятна, как бы мы уже сегодня о ней говорили. Но тут надо разобраться немножко. У нас есть вопрос? Да? Нет вопроса. Надо разобраться немножко. Вера – это ведь действительно не вероучительная система, а образ жизни. Есть очень хорошее размышление на эту тему у святителя Феофана Затворника. Он уподобляет умную сторону в христианстве, ну то есть знания наши о вере, лампе в рабочем кабинете. Он так говорит: без света работать нельзя, нужно включить лампу. Но когда свет загорается, это ж не значит, что дело сделано. Надо брать в руки инструменты и работать. Но так и с верой. Ум должен быть освещен светом правильных знаний о христианстве, а жить вера должна делами. А вот что касается дел, мне кажется, можно разделить дела на всеобщие христианские дела и частные. Вот всеобщие христианские дела, то, что мы все должны в церкви делать, это пост, молитва, милостыня, да, христианские добродетели, то, что необходимо для христианской жизни вообще. Но, имея все это, христианин должен найти какое-то свое частное дело в церкви, обрести, что называется, себя в церкви, ощутить, найти свой талант от Бога, понять свое место в церкви и трудиться для Христа каждый тем даром, какой получил, как пишет апостол Петр. Вот найти свое дело в церкви – это очень важная вещь. Кто-то в церкви, не знаю, может быть там проповедником, кто-то журналистом, кто-то помогать в храме убирать, кто-то за свечным столиком стоит, кто-то поет, кто-то пономарь, кто-то облачение стирает священнику. Надо трудиться в церкви. Кто-то флорист, допустим, иконы цветами украшает. Вот послушание в церкви, какое-то дело в церкви укрепляет веру и является выразителем веры. Есть еще третья характеристика веры, которую предлагает отец Василий, это постоянство. Это тоже важная мысль. Веру постоянно нужно поддерживать. Да? Постоянство в вере – это очень важно. В вере нет отпусков. Да? Поеду, погрешу в отпуск. А потом приеду и стану снова верующим человеком. Мы же часто так хотим. Да? В отпуск, да, скрыться от Бога на недельку. На недельку до второго. Я уеду в Комарово, да, уйти в отпуск из православия. ну, хоть на пару дней погрешить и вернуться. А вот вера, она любит постоянство. Если, в общем, веруешь в Бога, будь верующим всегда. Нужно иметь вот такое доброе беспокойство о вере, как говорил Паисий Святогорец. Проверять веру и помнить, что раз уж уверовал, это билет в один конец. Отпусков в церкви не бывает. Есть у нас еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Да, Сергей, вот сейчас я к вам обращаюсь как к человеку опытному, который, наверное, уже пережил в своем веку не одну полемику. И вот скажите мне теперь, пожалуйста, вот когда все изложишь, уже привел доказательства, даже что говорили люди, а тебе начинают говорить вообще совершенно обратное. И вообще я не понимаю, что к чему, почему так воспринимают люди. Вот. Как вы вообще, вот вы, наверное, сталкивались с этим? Mm-hmm. Как-то странно.
Да, спасибо за реплику. Ну, я думаю, что это же не какой-то вопрос там, нашего спасения. Ну, сказали, раз, сказали, два. Допустим, вас поняли не так или не услышали как-то вас. Ну, не услышали. Вот. Ну, как-то проще относиться. Я давно уже никому ничего не хочу доказывать. Вот. Как-то, знаете, отец Андрей Ткачев мне дал классный совет. Он говорит, проповедуй поверх головы. Я сначала не понял вообще, к чему это он говорит. Поверх головы, то есть не в упор, а вот как бы выше, бери выше. То есть говори правильные вещи, проповедуй истину. Кто услышит, кто не услышит, это их дело. Лучше сказать правильную вещь, чем спорить. Вот. Вот такая, по-моему, позиция, она очень хорошая. А если о деталях говорить, апостол Павел пишет, еретика вразумляй два раза, да, не больше. И тут такой важный принцип, по-моему. Ну, я ж не знаю, те, с которыми мы там полемизируем, еретики, не в этом дело, а в том, что, ну, раз сказал, два сказал, ну, не слышат, не соглашаются, ну, не соглашаются. Идем дальше, живем дальше, да. Хорошо, есть у нас еще несколько минут. Поговорим дальше. У нас есть еще звонок, кажется, да? Сейчас пока пытаются установить связь. Я бы еще хотел отметить вот что. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего, говорит апостол Павел. Такая замечательная мысль. Вера чаще всего в человеке бывает от слышания, то есть от слышания проповеди, от слышания Евангелия где-то, не знаю, по радио услышал передачу, книжку прочитал. В общем, какая-то информация вошла в жизнь человека, и он ее услышал, расслышал. Тут ведь нужно понимать еще не только вера от слышания, а как бы от услышания. Да? Слышать мало, надо услышать, расслышать. Наблюдайте, как вы слушаете, говорил Христос. И вот здесь получается, что всякий современный человек, он ведь слышал что-то о Боге. Слышал. Сегодняшний потомок христианской цивилизации постоянно ходит мимо храмов, монастырей. До его уха неминуемо доносятся какие-то отголоски проповеди на радио, телевидении, в интернете. Хоть на каком-то уровне всякий образованный человек знаком с сюжетом Библии. Но мало кто имеет желание опытно проверить это знание. То есть выйти из привычного круга повседневности и вот вступить во мрак, где Бог, да, испытать великое может быть, как говорил Рабле. Да, он, когда умирал Франсуа Рабле, он говорил, отправляюсь на поиски великого может быть. И вот информации о Боге много, но она не становится позывом к действию. Может быть, это одна из главных трагедий нашего времени. Вот это то самое, наблюдайте, как вы слушаете. Вера от слышания, можно сказать, от услышания. Да, мало услышать, надо расслышать. Чтобы мы все слышим одни и те же слова, а кто-то реагирует на них так, а кто-то иначе. Так что вот расслышать проповедь о Боге ушами сердца, это тоже такая важная вещь. От этого зависит вера. Как-то вот в лекциях профессора Осипова есть такой пример. Он говорит, кто-нибудь, представьте, копает землю. Подходим к нему и спрашиваем, для чего копаешь? Вот представьте, если он ответит «не знаю» и продолжит копать. Можно будет усомниться в душевном здоровье этого человека. Как делать что-то, не зная для чего. Да, это мы говорим о копании земли. А если речь идет о смысле жизни, о вере в Бога, вот, ну, как проживать жизнь без веры в Бога? Уж насколько более важное, чем копание, дело жизнь. И поразительно, как много людей не знают, зачем живут, и не желают задавать себе этот вопрос, мыслить в религиозных категориях. Ну, или боятся задавать, потому что ведь ответов, по сути, два, и каждый из них будет мучителен для неверующего сознания. Первый ответ – это цель земной жизни определяется благами этого бытия, а в конце – гроб и за гробом пустота. Но такой ответ, мне кажется, должен разрывать любого мыслящего человека. Ну как это пустота? Ведь смысла в этом нет. А второй ответ – религиозный. Есть душа, и она как-то существует за гробом, и тогда смысл жизни устремляется туда, за пределы физической смерти. Значит, надо поднимать глаза к небу, задавать мучительные вопросы, получать мучительные ответы иногда, искать живого Бога. Вот тогда в таком случае жизнь земная будет подготовкой к вечности, а вечность с ее законами спроецируется на настоящее и коренным образом будет менять будни. В этом-то и состоит суть веры. Вера меняет будни, меняет сознание, меняет жизнь. Она как бы вносит какую-то новую жизнь в нашу жизнь привычную. Как говорил Шмеман про веру, он говорил, вера не решает проблемы, она их снимает. То есть вера выводит человека из круга повседневности и дает его жизни какое-то новое измерение. Хорошо, друзья, рад был с вами беседовать. До новых встреч. Всего вам доброго. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».